все время ропот, все время нарушение, все время вот эти ростки опять вот этого гнилого, испорченного нашего падшего естества. Все время то же самое происходит, понимаете? То воду нам дают такую, то мы, значит, мясо давно не ели, перепелов набили, все какое-то, как бы так выразиться, капризы какие-то, понимаете, греховные. Вот. То есть не волю Божию творить, не смотреть на совершителя, значит, своего, а вот то есть все свои какие-то человеческие хотят, воровство опять, там все такое вот. Даже из того, что Богу должно быть посвящено, и то украли. Тогда Господь дает, значит, закон через Моисея, Синайское законодательство, где строго определялось, регламентировалось внешнее поведение человека, и за это грозило наказание. Даже в этой жизни. Чтоб уже не на веру как-то бы даже, да, что там где-то тебе будет воздаяние. Вот. А здесь уже, значит, око за око, зуб за зуб там. И много таких, побить камнями там. Ну, много таких вот наказаний, то есть карательных форм, которые бы человек должен был убояться и поступать так, как надо, да? Вот. И опять, ничего подобного. Более того, значит, вот, люди, которым Господь давал и власть, которым Он давал мудрость, как Соломону, они тоже были очень нестойкие. Почему? Да потому что апостол даже об этом говорит. Он говорит, чего хочу не делать, того чего не хочу творю. Это закон другой себе имею, закон греха. То человек был не свободен от этого, он был болен, понимаете, да? Вот. То есть природа его повреждена, грех, он просто был совершенно бессилен. Хотя у него все ему давал Господь для того, чтобы он исправлялся. И наказание, и поощрение, и, значит, исцеление, и все давал Господь. Нет, не получилось ничего. Пророков убивали, вот, потому что они служили для них обличением, преследовали их, как пророка Илью. И, значит, вот не терпели уже слово обличение. То есть нужно было исцеление самой поврежденной природы. То есть полностью всего человека исцелить, убрать вот эту вот всю тлю. Как знаете, вот есть болезни, которые сопровождают растения. Вот есть там картошка болеет, да другое что-нибудь. И поэтому надо что-то вырастить здоровое, да? Обычно там берут от семян или еще что-нибудь выращивают здоровую культуру. И потом эта здоровая культура, она размножится, то есть она будет по-другому существовать, без этого, без болезней, правда же, да? Вот. А как ее исцелить, как эту поврежденную природу исцелить, вот, человеческую? То есть только взяв ее на себя. И поэтому, когда Господь пришел, все-таки по обещанию своего Мессия, да? Он вот именно взял всю человеческую природу на себя, всю природу поврежденную, понимаете, да? Всю природу на себя, всю человеческую природу. Мы подробно на этом останавливались. Какую же природу человека Господь взял? Нет, ту поврежденную взял на себя, не какое-то особенное, понимаете, не что-то там такое взял. И исцелил ее в себе. Чем он ее исцелил? То есть мы знаем, что грех... Вот это нарушение заповеди Божьей. Христос, Бога-человек, значит, ни одного греха не совершил в этой жизни. Получается, Он исцелил природу послушанием Отцу. Послушанием. Послушие было даже до смерти. Смерти же крестный апостол говорит. Знаете, да? И Господь стал основателем нового человечества. Уже не Адам, не Ной, понимаете, как бы, да, не какой-то особый народ, а Господь сам стал основателем нового народа, который назвал в честь его своего имени, его потом назвали христиане. Вот это новый народ. Народ, которому Господь дает очень многое, понимаете, да. Мы присоединяемся ко Христу чем? Верою. Не каким-то там родством своим, как вот, народ избранный кичился, родился в еврействе, ты уже и как бы и спасенный особому, значит, там в иудействе особому, значит, уже принадлежишь, там особую милость, но ты уже не такой, как прочие человеки, правда же? Там уже перед Богом как бы вот особо имеешь такое, нет, не по рождению там, не почему, а вот по вере, усыновляется человек Богу, понимаете, да? Если он, значит, взрослый человек, сам по своей вере приходит креститься, и омывается от греха, и принимается в христиане, значит, через миропомазание. Если маленький, то тоже необходима вера, нам мы говорим. И в этом случае вера крестных отцов и матерей обязательно, вот обязательно. То есть вот, чем человек, значит, входит вот в это родство с Богом, входит в это родство. И он приобретает еще очень важные такие в крещении, в своем приближении ко Христу, такие дары, которые мы не всегда замечаем, понимаете, но которые у нас есть. Это в первую очередь у нас свобода, свобода, свобода от греха. То есть мы уже не становимся подвластны греху, уже мы с вами после крещения нашего можем делать грех, а можем и не делать. Понимаете, да? Хотя, конечно, мы говорили, слова апостола Павла приводились, чего хочу не делать, чего не хочу творю. Но воля наша очень свободна после крещения. Если мы когда говорим о язычниках с вами, и говорим о положительном чем-то в них, и в то же время не должны останавливаться на том, что язычник, это человек, подверженный бесам. Вот. То есть очень зависимо от них существо. Он не находит среди них выхода, понимаете, он ищет каких-то выходов. Он приносит им жертвы, он пытается умилостивить их, чтобы они так его не наказывали. Пытается даже обмануть, вот этих злых духов пытается обмануть. Как знаете, сейчас у нас, по примеру, самого глухого язычества, вот недавно так вот двух людей таких удалил с крещения, пришли креститься с единственной целью изменить имя. Потому что в язычестве всегда считалось, что если как-то какое-то зло там сделано на какое-то имя, то его надо обязательно изменить. Зло там неудача идет, раз меняли имена очень часто. Понимаете, вот кто о язычниках как читал маленько, тот знает, как маленько что-то, раз изменили имя, даже хоронили какую-то куклу, как будто бы тот человек умер. Вот. И как бы новый человек начинал жить. Вот. Это ни в коем случае не связано с монашеским правилом изменять, значит, имя. Это не с этим связано. Просто там другое. Там начало новой жизни, новой степени, будем говорить так, жизни. А здесь вот пришли просто, чтобы, ну, как мне, говорит, порчу сделали там все меня там, это, кто тебе сказал, ты кому больше, говорили, говорит, с кем больше, кому веришь, колдунам или нам там, ну, все. Ну, в общем, строптивый попался народ такой. То есть, чтобы и обмануть вот эту падшую силу, обмануть, да как ты их обманешь-то? Вот. А знаете, там, вот, даже у американских индейцев, у язычников, там у них интересно, такая забота у них, правда, о роженице, там, о матери, которая рождает ребенка. А ее где-то прячут там, понимаете, вот, она там где-то потихоньку там детей рождает. А здесь на виду у всех лежит отец этого ребенка, стонет, значит, за ним все ухаживают, пытаются ему помочь, что-то там, вот, а он там бедный там, и потом болеет, сколько лет, дней там, болеет, как бы вот очищается от болезни, там его посещают, все поздравляют, у него кукла тут какая-нибудь лежит. А жена в это время идет работать, чтобы на нее не обращали внимания злые духи, понимаете? Каким образом? То есть... Можно смеяться, но можем представить и страх, ужас вот язычника, совершенно незащищенного по отношению к этой падшей силе. Понимаете, вот, а христианину дается все-таки вот помощь от Бога, если он будет ее просить. Он свободен, то есть у него воля исцеленная. Вот. Он может делать, может не делать. Вот. Если он делает, то делает по своей воле, получается. Вот. Другое, самое плотное такое, значит, наше... соприкосновение, будем говорить, с Богом, это, конечно, что мы становимся единокровны Христу. То есть у нас начинает строиться одна кровь со Христом. Вот. То есть церковь это же не организация, это не место молитвы, это тело, тело Христа. Вот. И в теле струится кровь. Вот. Кровь чья? Кровь Христова. Вот. Когда мы причащаемся, исповедуемся, у нас Христос. Вот. То есть как на вот это наше поврежденное приращивается здоровое, понимаете, вот, как пересадка кожи или еще что-то делать такое вот. И вот оно приживется, и это будет наше, понимаете, да? Но мы опять отступаем, опять отпадаем. Поэтому что у нас свободная все-таки воля. Понимаете, но возможность такая быть с телесным, с единокровным Христу у нас есть всегда. Вот. И мы, христиане, может быть, наши, вот Серафим Саровский об этом говорил, мы не очень радуемся этому, понимаете, иногда. Вот. То, что мы обычно останавливаемся на одной мысли, что мы грешники, что мы вот такие сякие и все прочее. А вот радость иметь от того, что мы, понимаете, имеем вот такую милость Божию по отношению к нам, это у нас как-то подавливается, понимаете, под давлением вот этой нашей греховности. Как апостол пишет, не перестанно радуйтесь, за все благодарите, понимаете, да, вот. И поэтому часто мы отличаемся помраченными лицами, понимаете, такими вот унылым впечатлением, вот, бесконечным повторением того, какой я грешник, кому это интересно, сами не знаем, понимаете, вот батюшка мне говорил, говорит, ты считай себя грешником, но никому не говори, понимаете, о том, что ты грешник, вот. То есть мало вот этого радостного ощущения христианства, то, которое было в первые времена христианства, когда народ вот, из тьмы этого язычества увидел свет Христа, увидел вот новую жизнь, и вот это вот ощущение духовное, оно как бы освещало все, понимаете, да, вот. Не то, что встретились два таких вот унылых, поделились, какие они грешники между собой, понимаете, и пошли себе тихонько, так это ж тебе ничего не дало, понимаете, ты же еще должен и порадоваться, потому что печаль-то это она в наше ничего не соделает, она не по Богу получается. Почему очень часто, мне кажется, еще, знаете, мы погружаемся в такое состояние? Потому что, ну, как, ну так не обличая, скажу, вот, что, кажется, мало у нас вот любви, вот, мало прощения, много склонности к силовым каким-то методам исправления. То есть практически мы пребываем еще в языческом отношении. То есть за каждый грех наказание, за наказание еще что-то там следует. Там, все мы не воспринимаем маленечко измененно. То есть мы воспринимаем все как какое-то страшное судебное преследование по отношению к нам. Понимаете, да? Вот. То есть, и поэтому поверить в то, что, значит, вот всякий грех может быть прощен Богом, кроме греха нераскаянного, вот, это трудно поверить, знаете, да, трудно поверить. Поэтому часто человек вот так вот остается в своих заблуждениях, вот, не понимая, что он обновленная тварь, но ты совершил грех, да перешагни ты через этот грех, иди ты дальше, делай ты доброе, правда же? Что снова возвращаешься, там опять ковыряешься в нем, да не надо этим заниматься совершенно, понимаете, да? Это подмена духовной жизни, когда человек постоянно как занят нытьем каким-то, понимаете, вот ноет там все. Это же какая духовная жизнь, это ни к чему не приводит, понимаете, вот. Перешагнул, пошел дальше, только устремляйся, иди спокойно, радуясь, значит, что Христос тебя простил, что ты, значит, вот идешь за Ним и все прочее, понимаете, да? Вот как Авва Дорофей неоднократно говорит об этом, он говорит, что вот, и не связывать надо грех с человеком, и не возвращаться никогда вот к этому, а просто, значит, идти вперед за Христом. Идти вперед за Христом. Каждый день стараться идти за Ним. Вот. Учиться там Евангелию. И вот это, знаете, вот отношение само по себе, вот унылое такое несколько, и все время вот невозможность поверить в то, что ты можешь быть хорошим, она очень удерживает человека, понимаете? Вот и нужно же поверить, в Бога поверить, что Он тебе помогает, и в себя, что ты можешь, понимаете, идти за Ним. То есть ревность, о которой говорил преподобный Серафим Саровский, что ты можешь бороться с грехом. А если ты постоянно только будешь беспокоиться, ныть и все прочее, то есть дух совершенно подавленный, что ты будешь делать? Как вот есть поговорка такая врачебная, то есть нас трое, говорит, врач, больной и болезнь, да? с кем он будет больной, со своей болезнью или с врачом, правда же, да? Вот. И поэтому постоянно, если вот наше вот такое пребывание в нашей болезни, они мешают нам исцелиться, потому что мы же не приходим. Может быть, я что-то неверно говорю, может, из своего мнения говорю, но мне кажется, что во многом дело обстоит так. Прошлого у нас нет. Вот. Будущее нам не подвластно. Вот. И поэтому нам надо стараться идти, не особо оглядываясь, только истребляя в нас последствия наших грехов. Понимаете? Потому что и все-таки вот такое состояние, которое мы сразу принимаем, положение наше, положение, то есть по отношению к Богу, по отношению к жизни, по отношению к греху, положение поврежденного, повреждения, заранее побитого и ни на что не способного воина. Вот. Представьте себе поле брани, и вот стоит человек и говорит: ой, у меня враги-то какие, ой, какие враги у меня, они же там, смотри, какая у него, он дубина какая у него, вот еще что-нибудь, а я-то худенький такой, понимаете, слабенький, вот, еще не могу, вот вообще, да у меня что-то и печенка сегодня болела, понимаете, вот, или еще что-нибудь, так как я смогу так, вот. К чему это приведет? И вспомню, значит, вот наши баталии вот Александра Васильевича Суворова, помните, да? Вот. Когда у нас, сколько у него, 500 казаков выскакивает на бугор, значит, да? А там вся армия стоит противника. И он кричит своим, значит, казакам: хорошо, братцы, лови всех, чтобы никто не ушел, правда? И вперед, вот. То есть дух вот этот, мужество, дух воина, понимаете, дух ревности по Боге. Вот это чего не хватает у нас, понимаете, вот порой нашей битвы. Очень много там мы и стонем, и там и унываем, и все прочее. Но это же война, понимаете, это же война. Вот. И все время нам говорят, и Никодим Святогорец не иначе свою книгу, а как написал, как невидимая брань, то есть невидимая война. Вот. А значит, наш отечественный писатель Достоевский, он как пишет? Он пишет, что идет битва, пила поле битвы сердца людей. Вот. И есть такое расхожее выражение, которое мы не всегда принимаем, не всегда понимаем. Воин Христов. Воин Христов, понимаете, да? Не унылый, не какой-то там тщедушный, болезненный, понимаете, да? А воин Христов. Вот. В этом случае обычно вспоминаю преподобного Антония Великого, которым неоднократно останавливался, вспоминаем их ревность от преподобных отцов наших. Вот. Что помните, когда бесами он был избит, вот, и как мертвый увез, значит, поселянин к себе домой и стал готовить похороны вот, преподобного Антония, тот только пришел в себя и сказал: и вези меня назад. Вот тот отвез его назад, и он лежа на полу своей кельи, земляном полу, закричал: бесы, это я, Антоний, я вернулся. О, какая ревность, понимаете, да? Вот. Какая ревность вот, в своей битве. Не самонадеянная такая ревность, а твердое упование на Бога, понимаете, вот, с твердым желанием прохождения вот этого пути, пройти этот путь весь. Потому что Господь смотрит на нас и по мере нашего труда дает нам силы и дает нам помощь. Дает нам помощь. Всякий из нас в этом убеждался, что когда изнеможение наступает в каком-то добром деле, если молимся, твердо не отступаем, Господь дает помощь. Что там, где человек истребляет свое «я», эгоизм ради ближнего, понимаете, Господь обязательно даст помощь. Вот это не может быть иначе. В наших искушениях и в трудах, и везде всем прочим, во всем прочем, мы должны помнить, что Господь всегда смотрит на нас. Вот. И все, что мы преодолеваем, все, что мы делаем, это мы, значит, преодолеваем ни по какой другой причине, как мы сами это когда-то сотворили. Вот. И сейчас мы должны это победить. Мы должны это победить, чтобы потом это не мучило нас в вечности. Понятно, да? Вот. То есть какая наша болезнь, такое нам врачевание дается. Вот. Кто чем болен? Знаете, да, кто с чем воюет? Вот. И поэтому это более для нас привычно уже становится, когда искушение первый раз какое-то наступает, человеку очень сложно его перенести. Неожиданное какое-то искушение. А когда это цельножизненное искушение, тогда уже как-то человек к этому и готов. Когда-то кто-то полный, понимаете, такой человек, и все время смеются над его полнотой, правда же, да? Или кто-то нос необычайно длинный, правда же, или еще что-нибудь. В молодости особенно, или в детстве, все время над этим насмехаются враги, правда же, да? То там есть такие люди, над одним смеются, над другим смеются, вот. Так он, наоборот, к этому всегда готов, понимаете, что его сейчас это вот, за это будет смеяться над ним. Вот. И поэтому вот этот дух ревности, который в пророке Илье был, в преподобном Серафиме Саровской, Марии Магдалине, которая, смотрите, пришла к императору своему Тиберию, говорит, Христос воскрес, яйцо ему показала, правда же, да? Вот. Это же не какое-то, посмотрите, вот, если почитаете вот, про святых, они же какие все веселые, радостные, понимаете, да? Как они смеются над своими вот этими всеми немощами, понимаете, вот, болезнями смеются даже, вот. Имеют такую силу. Как вот, и какая вера, вот даже у современных отцов, вот рассказываю вам, как там на Афоне один паломник шел и увидел отца, который упал, значит, и подрясником зацепился за лестницу, вниз головой висел, значит, да, висел вниз головой, ну, паломник, и долго висел уже. И паломник взял его, подошел, отцепил, он говорит, а что бы с тобой было, если бы я не пришел? Ну, вот он же, ну, вниз головой попробуй повиси. Не летучая же мышь все-таки. Вот. И он говорит, значит, это, да, ангел бы меня освободил обязательно, вот. То есть, понимаете, вот такая вера, детская, может, вера, не заумная такая, никакая там, но что, обязательно Господь поможет, понимаете, вот в любой ситуации, вот. Поэтому мне кажется, что вот, вступая на путь нашего поприща, надо помнить, у нас есть оружие мощное. У нас есть исповедь. Когда мы обличаем, мы вот их берем, вытягиваем всех вот этих врагов-то, правда же, вот, вот такой, такой, такой. То есть мы уже правильно оценили обстановку. То есть вот они, вот, вот голубчики все, вот, вот тщеславие мое, вот, значит, вот это вот все они так уже такие для меня знакомые, что ли, что уже я их знаю, правда же, это на исповеди вытащил их всех. Потому что святые говорили, если ты скрываешь что-то, то или беседуешь с этими, значит, вот, то ты вступай с ними в союз. Вот, а тут обличил их, показал на исповеди, правда же, да? Пошел, потом причастился, в попаление всякой страсти с Господом соединился, вот. То есть вот это борьба. Борьба, которую мы должны вести. Стараться не отчаиваться, вот, на себя не полагаться, вот. Какие-то сегодня призывы и лозунги говорю, да или нет? Ну вот, вот и вот так вот надо нам стараться жить, братцы. Вот. То есть законы, которые Господь дал человеку, совести, закон естественный, и сегодня Он предлагает нам закон любви по отношению к Богу и к ближним, и к самому себе тоже в том числе. Понимаете, вот все, в этом весь закон, он говорит, когда его спрашивали, там вот то-то, то-то я исполнил, а то-то, то-то не исполнил, и обличали, значит, его за нарушение субботы, он говорит, главный закон – это любовь. Господь так сказал, да? Вот. Хорошо, а на следующем занятии, Бог даст, я не забуду, мы о любви поговорим, что такое любовь, хорошо? Помоги Господу. Вопросы есть какие-то? Время есть, да, еще? Хорошо, вопрос. К себе-то? К себе она проявляется всегда. Ну, хотя бы возьмем, значит, священное писание, само слово, слова такие священного писания. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть из этого мы заключаем, что себя мы тоже должны любить, потому что если мы себя не любим, то и ближнего любить не сможем. Но можно сейчас, если 20 минут есть, мы поговорим о любви, хорошо? И не будем в следующий раз говорить уже. Но эта тема очень большая, потому что мы зная слова Иоанна Богослова и, кстати, его послания, вот они все о любви. Можно почитать, там все очень, все он говорит о деятельной любви, о том, что, значит, если другое, значит, говорится, что если ты говоришь, что Бога любишь, а ближнего не любишь, то ты лжец. Понимаете, да? Если ты говоришь, придет тебе кто-то, а ты скажешь, питай все грехи, я помолюсь за тебя, то, значит, получается, ты тоже не любви не имеешь. То есть признаки любви, понимаете, да? И в своем послании к Коринфянам апостол Павел тоже показывает признаки любви. Он говорит, любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не радуется неправде, радуется истине. Все веру емнится, терпит, значит, любовь никогда даже перестанет. Вот. И также говорит, что нас отлучит от любви Божией. Правда же, апостол Павел? То есть признаки любви простые. Иоанн Богослов говорит, Бог есть любовь. То есть он не говорит, что Бог любит там людей, там все это. Он говорит, он есть любовь. Вот. Что такое любовь? Вот. Вот. Любовь – это желание блага для ближнего, понимаете, или для кого-то. Желание блага ему, то есть добра ему, желание. Вот. Вот. Бога любовь жертвенна, мы знаем. Любовь Бога открылась в том, вот Иоанн Богослов тоже говорит, что он сына своего единственного не пожалел, а отдал его за грехи мира, да? За жизнь мира, да, отдал ее. То есть любовь жертвенна Бога. Любовь любит всех, он жертвует, он действует. Для чего эти все его действия направлены? Для того, чтобы человек спасся. То есть он, чтобы пребывал с Богом, наслаждался в любви его, вот. И имел добро для себя, имел, понимаете, да? Вот. Любовь Божия в этом открывается. В чем же тогда может открываться любовь человека к человеку? Да в том же самом, получается, по подобию, понимаете, да? Что любовь, это не в том, что, значит, чтобы кто-то кого-то по голове гладил, и там слова какие-то ему говорил хорошие, понимаете, да? Или потакал все время сладкими конфетами, кормил каждый день, понимаете? А чего у него зубов потом не стало, и сахарный диабет, понимаете, да? Вот. Чего он просил? Все время себе, он исполнял его прихоти. А для того, чтобы он искал ему спасение человеку. Понимаете, вот спасение, то есть высшего блага. Потому что в этой жизни все наши счастья, вот, недавно, знаете, вот просто для себя открыл, все время повторяю это и кручу в голове своей, что счастливый, блаженный, оказывается, по-английски хиппи. Понимаете? И до того мне как-то это смешно стало, понимаете, что помню, как движение было этих счастливых, блаженных, понимаете. Вот, ну а тут не то, значит, тут искание блаженства для человека, то есть для высшего блаженства, для него, чтобы он спасся. То есть получается, что тогда? Любовь, она должна быть деятельной. С одной стороны, она проявляется в делах милосердия по отношению к ближнему, да, там его там накормить, там что-то дать ему, все прочее. Ну а с другой стороны, любовь Божья, вот если мы себя сравним, она и есть ограничение. Ограничение греха, то есть пресекание каких-то вещей там неполезных для человека. Может, и любовь Божья проявляется даже иногда и в том, что Господь дает человеку скорбь и болезнь. Поэтому не Господь дает, а там получается просто, потому что мы сами от любви Божьей отходим и становимся подвержены этому. То есть Господь попускает просто этому совершаться. Вот. Для чего? Для спасения души вечности. Потому что здесь человек не может быть счастлив окончательно, понимаете, он не может, у него так все скоротечно и быстро. Вот. То есть Господь высшего блага человеку ищет. И мы тоже так же, вот если мы хотим спасения для человека, значит, вот, то мы его скверные побрючки должны пресекать все-таки. Вот. Начальник должен начальствовать. Вот, врач должен там лечить. Вот. Хотя и причинять страдания больному, правда же, да, порой. Вот. И любовь даже, мы, знаете, с такими вещами сталкиваемся, вот когда касаемся Священного Писания, что и жертвенная любовь тоже блажен, кто душу положит за друзей своих также, да, вот. И тоже защита какая-то у человека слабого, это тоже любовь по отношению к нему. Вот. Помните, мы тогда разбирали, когда Гладков противопоставляет христианство и толстовство, там, как вот относиться, да нужно к преступнику, который приближается убить ребенка. То есть проявление любви будет и пресекание зла со самыми решительными мерами. По идее тоже любовь будет, даже по отношению к преступнику. А себя надо любить тоже так же. Искать себе спасение в вечности. Вот это будет любовь по отношению к себе. Понимаете, да? Даже все остальное, наше упокоение там и все прочее, это не любовь к себе, это любовь лени своей, понимаете, тела там и всего прочего. Вот. А вот желание, любовь к себе Серафима Саровского понуждало к подвигам, понимаете, да? Вот подвигам измождения плоти, значит, постнической суровой жизни, это все было любовь к себе, понимаете, да? Вот. И к Богу в том числе. То есть все, смотрите, если разобраться, вот простите, я сейчас утрировать маленько буду, как-то так говорить, ведь все святые от любви к себе, они по этим мир оставляли, уходили там себя спасать. Так себя любили, что себе особую жизнь придумали, там где-то в лесах там жить, понимаете, чтобы никого не видеть. С точки зрения мира эгоизм какой-то. Из мира ушел, помыть, пользы от него никакой нет, где-то там сам собой занят, правда же? Вот тебе любит, правда, сам себя любит, вот. То есть хочет себе спасения, от этого желает себе спасения. То есть все оставил и ушел себе, там и собой занимается и все прочее. То есть вот как любили святые себя, правда же? И любили Бога, вот, получается. То есть искали себе спасения, в этом проявлялась любовь к себе. Вот если кратко так можно сказать. Так, вопросы, пожалуйста, если есть. Не связанные, связанные с нашими, значит, вот, будущими событиями. Ну, знаете, вот, что вам скажу, Илья Пророк является наказателем нарушителей церковных праздников, понятно, да? Поэтому, не, почему я так говорю, потому что на Илью Пророка обычно не принято трудиться, какой-то работой такой заниматься, которая, ну, не имею в виду производственные там какие-то вещи, вот. А так вот стараться этого избегать, хорошо? Не то, что это суеверие какое-то, а из почитания пророка, ладно? Потому что акафист его такой, мужественный акафист, вот, Илья Пророку. Поэтому вот стараемся в этот момент трудов таких особых не прилагать, вот, на Илью Пророка. И надо сказать, что у нас, наша местность связана, значит, вот, с храмом Ильи Пророка. Вот были храмы у нас Ильи Пророка в Буланихе там. И вот там была чудотворная икона Ильи Пророка, которую вот перед революцией, там, значит, после даже переносили там из одного места в другой, крестные ходы совершали там с этой иконой. И вот мне очевидец этих крестных ходов, она там маленькой девочкой была, рассказывала, что, знаете, вот говорит, когда вот две дороги и развилка какая-то, и по одной дороге пойдут, и не могут, икона была большая, шесть мужчин обычно несли ее, ну, таких длинных перекладин, чтобы ее удобно было нести, то не могли сдвинуть с места. Вот, а в других местах, значит, раз шли, и она шла спокойно. Вот, знаете, вот такая вот прям Божья сила чувствовалась, что вот как она так, вот, то икона идет, то не, то как бы не идет, знаете, как живое, как бы существо. Вот. Много молились наши предки Илье Пророку от бездождя, от безведрия, наоборот, о погоде какой-то. То есть не создавали новый пантеон какой-то там, подобный языческому святых, но просто из жития нам известно Илье Пророка, что он, допустим, вот, останавливал вот эти стихии. Вот к нему и молятся, что, значит, там, чтобы во время голода не пропасть, потому что там все-таки вдовица питала его там мукой и маслом, оно не оскудевало у ней. То есть Илья Пророку об этом же молится. То есть много там к молитвой к нему обращаются. Вот с таким. Вот. Преподобный Серафим Саровский, Мария Магдалина. Это прекрасное такое собрание у нас святых на этой неделе, поэтому стараться будем их почитать, хорошо? Так, вопросы, пожалуйста, у кого-то есть? Да.
Так, такие слова, воедино суббот, Мария Магдалина и Мария Яковлева, встретили их уже в субботу.
Воедино от суббот. Это касается исчисления времени еврейского воедино в первый день после субботы. Воедино от субботы. Первый день после субботы. То есть суббота была, оканчивала как бы семидневку ихнюю. И начинался первый день который мы потом стали называть воскресеньем, мы акцент на него как раз перенесли, наших праздников и нашего субботства. Вот. То есть в единую от субботы, это говорится, первый день после субботы, если перевести на русский язык. Первый день после субботы. Вот. Первый день недели. То есть он первый даже считался еще восьмым, такое у него интересное было назначение. Вот. Так, пожалуйста, вопросы. Еще. Нет вопросов? Хорошо. Хорошо. Да, да.
А вот смотрите, наши, допустим, комментарии там, пытаются принимать законы какие-то, а вот мы слушаем, да, вот мы все понимаем, что да, ну не будет воли Божьей, а тут какие-то законы золотые там принимаются, а расколки никакого не будет.
Ну, важно.
Это можно шире вопрос.
Понятно. Нет, нормально.
Людям-то что, принимать какие-то меры или просто смирение?
Понятно, Владимир Владимирович. Законом, который направлен на благо человека, можно считать тот закон, который более соприкасается с законом Божьим. То есть если он в духе закона Божьего написан, если он в духе, значит, вот любви к спасению человека, то этот закон, можно сказать, он закон, ну чего лучше может быть, правда же, да? Любой, кстати, закон, он пытается так же вот делать, то есть не убей, не укради, это же соблюдается все тоже, в законодательстве уголовном там все это преследуется, там все прочее. А другие законы, которые во благо, допустим, для спасения нашего не направляются, как в свое время были законы там о запрещении вообще религиозных всех вот проявлений, там, о чем тут можно было говорить. Конечно, здесь закон такой богопротивный, то есть его нельзя назвать законом благим для человека, правда же, да? А так человек, конечно, всегда занимается расшифровкой заповеди, и в этом иногда люди достигали какой-то крайности, то есть вот иудеи, которые имели все-таки закон Моисея, они потом дошли до Талмуда, там до подробных таких вот этих вот росписей, там всяких вот предания старцев, как вот говорил, обличая их Христос. То есть они пытались вот, и в итоге они, знаете, что получилось? Они вот закон расписали, как-то конкретизировали все отношения между людьми, между чем, а самое главное потеряли. То есть дух-то другой, то есть любви нет, есть вот такой вот буквалистика какая-то вот несовершенная. То есть отношение к человеку как к механизму какому-то, какой-то вещи. И поэтому только тот закон можно признать полезным для человека, который его указывает ко спасению, то есть как-то руководствует ко спасению. Правда же, да? Вот так мне кажется. Любой государственный закон, любое государственное постановление, только с этой точки зрения можно рассматривать.
А вот Китай расстреливает, например, торговцев с наркотиками. Как это вот? Где граница вот это проходит между пользой и...
Ну, в свое время, когда спор шел о смертной казни, да, вот, отменять ее в России или не отменять, то очень широкая такая общественная полемика по этому поводу шла. И знаете, вот надо сказать, что, кстати, вот в Священном Писании мы находим много подтверждений того, что иногда это нужно пресечь вот это зло такой мерой, понятно, да? Вот. Потому что бывало и так. И, кстати, вот отмена вот этого действия намного послужила для умножения зла. Понимаете, да, для умножения зла. Не то, что я приветствую там так эти все меры или еще что-нибудь, но если мы так реально посмотрим фактически, то вот попустительство злу в форме какой-то безнаказанности, оно обязательно дает развитие зла. Разреши его там, попусти его там, безнаказанно относись к этому, давай за убийство там 4 года. Ну и что там, пожалуйста, вот там вот как, когда вот у нас дом сжег этот, конкретно поговорю, сжег дом этот, значит, какой-то, определил его все-таки здоровым психически, 8 человек сгорело, 4 года дали, но приходи, поджигай все, что хочешь, правда же, да. Поэтому, значит, я думаю, что мера пресечения должна соответствовать мере преступления. И все-таки как-то стремиться, чтобы человек, конечно, осознал. Если он не осознает, если он совершенно опасен для общества, то я не знаю, тут что будет лучше, правда же, да? Ой, Господи. Конечно, время ему на покаяние, может быть, лучше было оставить, но не знаю, будет ли там покаяние или не будет. Ой, Господи. Да. Ну, знаете, эти песни в свое время определение у них было плачи. Плачи, плачи, то есть они плачи. Вот. И, знаете, когда-то я слушал там маленькие эти песни, они все-таки так вот из уныния из какого-то написаны, понимаете, но есть и какая-то победа над унынием, но в основном так вот, знаете, вот и поплыву никуда обреченную рыхлую льдиную, понимаете, вот эти слова я помню, в никуда обреченную рыхлую льдиную, вот, зачем, ужас один. Есть и хорошие такие песни у него, ну а есть-то такие, что, значит, вот там, знаете, под эти песни только, значит, тяжело очень под них бывает, помоги, Господи. Вот. И вопрос ваш, пожалуйста.
Вот мне в данном случае, что нас обвиняют, допустим, во время которого вы слышали, о том, что были разрушены церкви и уничтожено священство. Но это же было, значит, поведение свыше, попустительство Божие было.
Попущение. Но мы об этом говорили уже, касаясь этой темы, что это не даже не внешнее было, а это было согласие на это, внутреннее у народа, понимаете?
А у народа, значит, убили любовь к Богу. Значит, это было попущение Божие.
Да, то есть мы говорим о зле и добре, понимаете, вот. И в этом случае, значит, вот. Кровь мучеников всегда омывала, как бы, язвы, понимаете, которые в это время были. Мы подробно на этом уже останавливались, когда говорили о всех этих искажениях синодального периода, когда практически у народа уже, к революции, знаете, очень мало людей оставалось верующими людьми. Вот. Может, самое простое такой народ. Потом они уже приходили в эти храмы во своей Франции, как эмиграция, эта вся по интеллигенции, кто-то плакали, значит, что они когда-то потеряли веру. Из-за этого оскудения веры было вот такое попущение Божие, потому что вот сколько открылось святых, потому что эти преподобный Серафим Саровский, о котором мы сегодня говорили, он же говорил, что пророчество в этих временах, он говорил, что наступит время, что ангелы не будут успевать души праведников возносить на небо, понимаете? Вот, то есть за время гонений русская церковь столько дала святых, сколько за все существование церкви вообще не было, понимаете? То есть с точки зрения земной, да, это очень страшное, понимаете, время, понесение человеком такой тяготы и все прочее, преследование и все прочее. А с другой стороны, видите, лик святых пополнился очень много, понимаете, вот если бы этого не было, то не было бы возрождения такой веры, да, возрождения, что не было. Даже вот, знаете, вот читая церковных историков, вот натыкаемся на такую фразу, как вот пишет историк церкви, он говорит, что вот появилась ересь такая-то, и много отпали, потому, а как было не отпасть, потому что 20 лет уже не было гонений, понимаете, то есть когда вот прекращается гонение, начинается вот такое вот внутреннее, как бы вот такое вот, то есть уже ради них Господа Иисуса, говорит, а ради хлеба куса начинается такое там, ну, обычно это связано с какой-то формой разложения, понимаете, внутреннего начинается. Поэтому вот так вот оно и получается. Ну, правильно, в принципе, его так правильно понимать, помоги Господи. Вот, а что, то есть все попущение Божие, все во благо. Понимаете, любое зло Господь может обратить в добро, любое зло. Он не совершитель зла, нет. Но зло совершается, как распятие Христа, допустим, все прочее. А Господь устраивает это, значит, вот изменяет как бы направление этой силы вражей и делает ее, значит, вот спасительной. Правда же, да? Вот помоги Господи. Время стекло у нас, да?